Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Линия защиты» и адвокат-писатель Иван Миронов. И мы с вами в предновогоднем эфире, в последнем эфире «Линии защиты» в этом году. И сегодня я хочу разыграть несколько своих книг, роман «Выше касты», за самый интересный звонок после праздников. Мы вам отправим с дарственной подписью автора и с наилучшими пожеланиями в новом году. Итак, поехали. Глава Конституционного суда господин Зорькин высказался о возможности возвращения смертной казни в России. Вот такой предновогодний сюрприз. В своей новой книге он написал, что введение моратория в 90-х стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию. По мнению Зорькина, социокультурная среда в России сильно отличается от европейской. Именно ради права вступить в Совет Европы при Ельцине был введен мораторий на смертную казнь. То есть, по мнению главы Конституционного суда, национальной скрепой, ценностью в России исконно являются расстрелы. Каково? Или я что-то не понял, но вот здесь я привел прямую цитату. И первый вопрос к вам, дорогие слушатели. Желаете ли вы возвращения смертной казни? Вот лично мое мнение заключается в том, что, конечно, всех педофилов, наркоторговцев, расчленителей, маньяков ставить к стенке, как того желает наше российское общество на протяжении долгого времени. Из этого периодически такие вспыхивают горячие дискуссии. И вот сегодня, но подобного заявления человека столь высокого уровня, который в принципе определяет юридическую, правовую повестку в нашей стране, раньше не было. И надо сказать, что господин Зорькин, в отличие от многих там депутатов, вольных политиков, политологов, общественных деятелей, он никогда бы не выразил подобную позицию, если бы за нею не следовали ряд шагов, которые в итоге и приведут к возвращению смертной казни. Но, знаете, вот в нашей стране, я понимаю, сейчас будут звонки и будут говорить, что давайте вернем. Но вопрос, кого будут расстреливать? Вот если мы посмотрим вообще историю смертной казни в России, то увидим, что в 1947 году она была отменена. Смертная казнь, которую уже активно использовали большевики как инструмент массовых репрессий, в 1947 году была аннулирована буквально через пару лет, так называемое «Ленинградское дело», когда мощную оппозицию, политическую оппозицию, оппозицию Берии, Маленкова, Хрущева, которая рвалась на смену Сталина, который был уже достаточно не молод, так скажем, и искал себе преемника. И вот ленинградская эта группа, которая фактически вытянула оборону Ленинграда, это Родионов, Кузнецов, Вознесенский, которая опиралась на тысячи преданных соратников, вот надо было уничтожить, разгромить. И в 50-м году именно под уголовное дело в отношении этих товарищей, которое было, ну, очевидно, сфабриковано, была возвращена смертная казнь. Верхушку поставили к стенке тогда. Тысячи людей были, в том числе их семьи, были репрессированы. И вот дальше уже этот каток, уже даже при Хрущеве, уже был не остановлен. И смертная казнь была уже отменена при Ельцине. Точнее, введен мораторий. Но уже дальше, вот на составы, которые распространялись на шпионов, на изменников Родины, дальше уже докидывались уже составы по экономическим делам, хищения и так далее, и так далее. То есть, в принципе, всех неугодных можно было ставить к стенке. И вот здесь возникает вопрос. Вот неужели так? Всех одолели маньяки, всех одолели растлители, которые отчасти гниют на пожизненных зонах, что вот решили вдруг вернуть высшую меру наказания. Но будет ли смертная казнь инструментом для политических расправ, как это было в годы и Иосифа Виссарионовича, и при Хрущеве, и при Брежневе, и при последующих, и при Андропове, само собой. И вот смотрите, вот здесь такой интересный момент. Вот если мы посмотрим всех тех, кого бы общество хотело поставить к стенке, мы увидим, что даже если была смертная казнь существовала и была, имела свое действие, то они бы все избежали ответственности, потому что у нас сегодня, да, там добились введения пожизненного наказания для рецидивистов, насильников детей. То есть тех, кто изнасиловал ребенка, получил срок, отсидел, вышел, совершил снова преступление. И вот теперь максимальное наказание является для него пожизненным. Ну, могут применить, могут не применить, и могут дать там лет 15. То есть это там не факт. Но педофилы, они в нашей стране вообще, да, привлекая их к уголовной ответственности, им выписываются не такие большие срока. Вот правда, там 4-6 лет. Небольшие, ну, за там, редким исключением. То же самое в отношении тех, кто сегодня торгует наркотой, уничтожая, просто выкашивает целые поколения подростков. Это тоже люди, которым за счет административных рычагов, за счет огромных финансовых инструментов им удается избежать максимального наказания. А если мы вспомним еще один некий триггер, из-за которого разгорелись очередные споры вокруг смертной казни, мы вспомним историю с Бабакуловой, которая иностранная гражданка, которая отрезала голову ребенку, которого она опекала, из-за которой она присматривала. Но в итоге госпожа Бабакулова, она вообще избежала уголовного наказания, ее отправили на принудительное лечение, и по последней информации она вот-вот должна покинуть закрытую психиатрическую лечебницу, и вылеченная, должна быть депортирована к себе на родину, где ее ждет родня, семья, соседи. Итак, звоните, высказывайте свое мнение. Давайте вот звоночек послушаем, он у нас есть. Да, Андрей Бакан, здрасте.
Здравствуйте, Иван. Очень интересная тема. Смертная казнь нужна для тех, вот, допустим, есть такой вот Жириновский у нас, который подменяет понятие, историю подменяет, он говорит, вот люди уничтожают друг друга, потом государство, там смертную казнь. Так это преступник же, педофил, там клеймо не на чем ставить. Вторая подмена понятия. Смотрите, совершился переворот в 91-м году. Говорит, миллион не вышел человек коммунистов. Но кто против ЦК Компартии Москвы и ЦК Советского Союза? Кто пойдет-то? Это же ненормальный человек.
Скажите, пожалуйста, вот, в целом, вот вы за смертную казнь или против?
Вот этого я за, вот этого человека нужно убивать, а не награждать, потому что очень глупый и никчемный человек. Понимаете?
Как это есть, вот понимаете, получается как? Вот смотрите, я вот здесь отчасти вас поддержу, отчасти возражу. Вот что такое топор? Да? Топором можно рубить головы изменникам Родины, можно колоть щепу, а можно расправляться со всеми, кто попадется под руку или кто не нравится. То есть топор в руках справедливого врача, который исполняет справедливое судебное там, решение, там, это да, история, но топор в руках маньяка – это угроза всему обществу. Вот в чем здесь основной вопрос. Вот сейчас топор будет дан в чьи руки? Спасибо большое за звонок.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Иван Миронов, адвокат-писатель, с вами вновь в студии. Мы продолжаем предновогодний эфир. Итак, продолжаем. Так вот, после, как-то очень интересно совпало, после того, как господин Зорькин фактически назвал одной из наших национальных ценностей расстрелы, смертную казнь, что, дескать, ну, несправедливо все это как-то отменилось, и мораторий нам не к чему, пришла новость о том, что у нас запрещена, ну как принято уже окончательное решение, о ликвидации мемориала, который признан, я должен здесь подчеркнуть, иностранным агентом, поскольку финансирование идет с Запада. Вот за что ополчились на мемориал? Я скажу, что мне не по душе, когда там, у нас определенные правозащитные организации занимаются, скажем, защитой прав всяких меньшинств, всяких неопределившихся со своей там гендерной принадлежностью и вот этой прочей чуждой нам историей. Но надо дать должное, что все-таки основная деятельность мемориала сводилась к тому, чтобы раскрывать и обнародовать имена убийц, врачей, которые участвовали в большевистских коммунистических репрессиях. Ну, таких было очень много, но опять-таки также воздавать должную дань памяти всем забытым жертвам кровавого террора. И 40 тысяч только было названо в этом списке имен, которые имели непосредственно отношение к исполнению высшие меры наказания. Да, и мы понимаем, что все эти решения, они были неправосудны, это были политические дела, и для борьбы, для подавления инакомыслия людей просто массово уничтожали, ставили к стенке. С одной стороны, значит, да, необходимо найти и восстановить память всех жертв, а с другой стороны, да, там в назидание следующим поколениям, чтобы это тоже, они тоже не лишились своей минуты бесчестной славы тех, кто непосредственно приводил в исполнение эти приговоры. Потому что многие из них, слушайте, на самом деле, многие, я даже видел по ряду информационных лент, когда там в бессмертном полку несут этих, что называют, так называемых героев, которые там читаешь, кто он такой, да, возглавлял такую-то чрезвычайку, возглавлял там-то, там Крымское УГПУ. Это тоже деды, это тоже, получается, ветераны, это тоже те, кто, как многие считают, имел отношение к Великой Победе, их вот чествуют как непосредственно героев-победителей. И, на мой взгляд, это огромная историческая неправда, которая должна быть устранена. И вот с одной стороны у нас пытаются заткнуть рот, ликвидировать организации, которые борются за восстановление исторической правды, а с другой стороны нам говорят, что давайте-ка возвращаться вот к тем бесславным методам, которые так любили использовать советские вожди. И здесь надо отдать должное Сергею Миронову. Ну, честно говоря, я всегда думал, что все-таки у нас справедливая Россия, но это некий филиал Единой России. Все, что у нас делает как бы власть, это всегда будет поддержано беззаговорочно в том или ином виде, где-то молчанием, где-то конкретным заявлением со стороны лидера «Справедливой России». Но вот здесь Сергей Миронов там не стал молчать, фактически заявил, что это оскорбление всем жертвам, которые пали, и в том числе его деда, который был расстрелян, если не ошибаюсь, в 1937 году. И на самом деле это, ну, это серьезное заявление. И сегодня надо, имея некие полномочия, которые тебе дает власть в виде депутатского мандата, в виде руководителя, в виде должности руководителя там, одной из ведущих политических сил, делать подобные заявления, конечно, ну, браво, Сергей Михайлович. Так, у нас есть звонок. Лев Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу смертной казни.
Да-да, Лев Николаевич.
Мы не должны быть добренькими, ведь добро должно быть с кулаками. Угу. Так что, в первую очередь, смертная казнь должна быть за государственные преступления, за коррупционные направленности, за измену родине, за шпионаж и так далее, там подобное. Но уж про этих маньяков, на их вообще, да. Бизнес-воры, видите, погибли на шахте, 52 человека. Бизнес-воры сидели, вот. Воры во власти, типа Улюкаева, вот. И так далее, и тому подобное. Вот для кого нужно возвратить смертную казнь. Наркоторговцам крупного масштаба. Я считаю, что да, это справедливо. Да. США ничего не отменили, никаких смертных казней. США. Нечего нам смотреть ни на Европу, на эту. У нас свои законы, своя Россия, у нас свои порядки. Так что...
Скажите, пожалуйста, что если при действующей судебной системе, которая, ну, наверное, с натяжкой можно назвать справедливой, потому что у нас фактически оправдывается 0,2%, у нас очень щадящее законодательство к коррупционерам, к чиновникам, которые берут взятки, откаты, а многие вообще ускользают от уголовной ответственности. Вот скажите, вот сейчас ввести смертную казнь, введение смертной казни, это приведет к результатам, желаемым вами?
Я считаю, что приведет. Приведет. Хотя бояться будут. Бояться. Потому что это Россия, это не Европа. Вот.
У нас за коррупционное, у нас за коррупционное преступление больше 10 лет никому не выписывают. У нас нет за коррупцию пожизненного наказания, максимального наказания.
Надо
если сделать, вы ведете все сделать. Смертную казнь, кого будут расстреливать, Лев Николаевич? А не оппозицию ли у нас будет? У кого у нас будут расстреливать, если сейчас вести смертную казнь? Вы не подумали? А вы не думаете, что вы говорите, вот за шпионаж вести? Ради бога, надо вести за шпионаж. А не получится, как в Советском Союзе, когда шпионаж возникал практически в каждом политическом деле, измена родине. Автоматически, если человек переходил определенные флажки, ему вменялась измена Родины, его быстренько ставили к стенке. Вы не думаете, что смертная казнь может быть, расстрелы могут быть использованы в отношении лиц, которые так или иначе переходят красные флажки и идут против действующего режима?
Я думаю, так как это было в советском законодательстве, нарушил, даже судья нарушил, ошибся, получи. Все, вот так вот. Не надо тут ничего либеральничать, не надо ничего тут. Все давно
написано. Всех стенки, как в Советском Союзе. Все, вы поняли. Да. Спасибо большое. С наступающим вас, Лев Николаевич. Побольше доброты в наступающем 22-м году и справедливости. Так, еще у нас звоночек. Олег, здравствуйте.
Алло. Далее. Иван, слушаю вас. Алло. Добрый вечер, наступающим Новым годом. Ну и знаете, да, Иван, честно говоря, у нас смертная казнь не отменена. Вы только вспомните, только с начала 90-х, сколько убили наших патриотов. Игоря Талькова, Виктора Илюхина, генерала Рохлина, еще там сколько, Миши Евдокимова. И никто не пострадал за это, никто. Их убивают, просто патриотов русских. А нам какие-то мирские дела там шьют. Вот политических убивают. Вот в чем дело. Кто за это ответит? Никто не ответил. Как убивали... Дом Советов расстреливали, наших депутатов народных. Сажи у Малатова, Нина Андреева, как они боролись против этой мерзости. Когда мы это все вернем? Вот бы нас судить кого, кто расстрелял народных депутатов в 93-м году. Вот эту мерзость. Вот это страшно, понимаете? А мы думаем, там, Украина, Грузия. Вы на себя посмотрите. Мы на себя должны посмотреть, Иван.
Вот где спасибо. Беда. Спасибо, спасибо. С наступающим. И, кстати, по поводу кто кого и чего боятся вообще россияне в 22-м году. Интересное исследование провело агентство КРОС, составив национальный индекс тревожности. По всем регионам были проведены опросы, в том числе использованием с инструментом для выявления той или иной активности в СМИ, которая должна была составить список тех страхов, фобий, которые испытывают россияне и боятся и в приходящем 22-м году. Список очень интересный. И самое главное здесь, на первое место – вышли не страх войны, не страх заразиться, не боязнь роста цен, высокой инфляции, коммунальных платежей и даже не боязнь смерти и старости, а вышло ограничение, которое вводит уже государство и которое собирается усиливать в связи с эпид-обстановкой. То есть бояться не заразы, а официальную борьбу с этой заразой. И это на первом месте. Мы сейчас вернемся к этой проблеме. Оставайтесь с нами, пауза будет короткой.
Послушай, дядя, Радио КП.
Ведь недаром я его слушаю.
И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Итак, Иван Миронов вновь с вами в студии. Мы продолжаем разбирать главные страхи россиян в грядущем 22-м году. На первом месте, как следует из национального индекса тревожности, составленного агентством КРОС, идет антиковидные меры. В первую очередь введение QR. Люди боятся, что их загоняют в цифровой лагерь. То есть вы понимаете, если год назад был самый очевидный страх у всех, номер один, который обгонял все остальные фобии, это заболеть этой модной заразой, то сегодня самый главный страх, то есть всех перепишут, оцифруют и загонят в этот новый концлагерь. И что самое здесь вот нехорошее, вот это действительно очень тревожный звонок, что угрозу номер один большинство населения, как следует из этого индекса, видит в собственном государстве. Первое, оно не доверяет официальной пропаганде, оно не доверяет всем увещеваниям о том, необходимо сегодня всем нам, обществу, и она ничего так не боится, чем тех шагов, которые государство предпринимает в отношении нас с вами. Ну, наверное, модные бы историки бы назвали это предреволюционной ситуацией. И мне всегда удивляет, зачем чиновникам, вот на самом деле это похоже на диверсию. Если вы сегодня создаете вот эти некие точки сборки оппозиционных настроений, когда еще до этого большинство вот участников этого индекса, я думаю, они политикой вообще не интересовались. Ну, есть там, есть действующая власть, но пусть она будет, как говорится, неизвестно, кто придет после нее, да, пусть будет лучше эта команда. То сегодня все, вот как показывает вот этот отчет, все сегодня восстали и боятся собственную власть. То есть речь идет уже не о недоверии, не о сомнении в правильности действий властей, А речь идет просто, что все, мы ее боимся. И интересный момент, что вот параллельно идет нагнетание, ну, неких таких предвоенных настроений. О том, что там политологи пишут, уже официальные лица, что не сегодня, завтра, скорее всего, в январе Украина нападет на нас, совершит определенные провокации, которые приведут уже к неминуемому военному столкновению. Вот буквально накануне замминистра обороны говорит, что, дескать, уже все войска НАТО, вокруг Крыма летают стратегические бомбардировщики противника, эти вылетов там в разы увеличились, что Балтийский регион также подвергнут облетам, что идет сосредоточение у границ военных сил, но мы в любом случае готовы дать справедливый отпор супостату. Кстати, интересно, что в то время, когда фактически, как утверждают официальные лица, у нас обкладывают Крым враги, готовы в любой момент пересечь границы, у нас только в этом году на треть увеличилась стоимость недвижимости в Крыму. То есть русский народ, он готов ко всему. Их войну мы не боимся. Это генетически. Вот скажите, пожалуйста, два вопроса. Первый вам, нашим слушателям. Готовы ли вы встать на защиту Родины, ну, или отправить своих детей воевать с НАТО, ну, как придется, или там с украинскими войсками? И второй вопрос. Если все-таки, ну, понимаете, война, она подразумевает определенные риски. Соответственно, есть два пути. Или победа, или поражение. Вот если вдруг, ну, так бывало, так, слава богу, в истории не бывало, но это, возможно, будет. Вот, допустим, самое страшное, что может случиться, и войдут войска НАТО, Россия будет оккупирована недругом, американский флаг над Кремлем. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот в случае такого жуткого развития событий, когда Россия будет захвачена натовскими войсками, что изменится в вашей жизни? Чего вы также вот боитесь? Что с вами произойдет? Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Давайте послушаем звонок. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер. Я, конечно, хотела сказать о высшем мире, а не о войсках НАТО. Про Москву не скажу, как будут москвичи себя вести, да, в Москвабаде, когда туда войдут войска НАТО. В мой город они не войдут.
Будем простите, какой город? Уточните, пожалуйста, для наших слушателей.
Это Казань. В Казань они не войдут, не вползут. Мы здесь передушим, потому что наш город вырос на том, что мы воевали в каждом дворе, в каждом подъезде, на каждой улице. У нас есть такой опыт, это у нас в крови. Чужие здесь не будут держать руку. Это я вам убедительно говорю.
Казань только один раз пала, когда Иван Грозный ее покорял.
Нет, вы тоже ошибаетесь и насчет войск Ивана Грозного. Просто вы меня сейчас можете втянуть в дискот исторически.
Нет, ни в коем случае не хочу с вами разворачивать
дискот. Я историк по образованию.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот если случится, да? Казань, ну, отдельная республика, она не... Если Москва падет, да, наверное,
никакая
вскоре падет, пойдут все остальные.
Республика,
Не отдельная республика. Если падет Москва, ну, падут, наверное, там со временем остальные города и регионы. Вот все-таки, если войска НАТО захватят Казань, как ваша жизнь изменится? Что произойдет?
Освобождать Москву, как уже... приходили в Москву освобождать, значит, возьмем образ иконы Божьей Матери Казанской в руки и пешком пойдем через Нижний Новгород и придем в Москву и вытряхнем всех этих натовцев нахрен из московского Кремля.
Как это по-нашему. 1600... Это скрепно, да, это правильно. Здесь я поддерживаю двумя руками. Спасибо большое за звонок. Продолжаем. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я коротко пробегусь по первому вопросу, который вы поднимали, это о расстрелах. Ну, мне кажется, вопрос этот не преждевременный, его поднимать не надо. Почему? Потому что расстреливать надо было тех, кто Советский Союз свергал. А сегодня, получается, те, кто свергли, те будут расстреливать нас. Вопрос закрыт. Все. Теперь по поводу военных действий, которые могут начаться, там НАТО, не НАТО, Соединенные Штаты, хоть китайцы. Готовы отразить в полной мере. Дело в том, что действительно, вот как до вас выступала женщина, она сказала, что мы не допустим здесь неприятеля на своей стороне. Пусть он внутри нас сидит, есть некоторые люди, которые против нас сегодня в нашей стране воюют, но внешнего неприятеля мы будем терзать, если нам доверят оружие.
Скажите, пожалуйста, у вас есть дети призывного возраста?
У меня есть дети, я их подготовил. И мать готова.
Вы готовы отправить их на российско-украинский фронт, если вдруг такой фронт возникнет?
На России. Вы не говорили про российско-украинский, вы говорили про НАТО и американцев. Россия и Украина, мы еще подумаем, как мы помиримся, а не о том, как мы будем воевать.
Нет, нас, поймите, нас сейчас готовят, потому что если война начнется, она начнется с Украины.
Ребята, поглотаемся. Я вот братьям украинцам говорю, они хоть нас братьями не считают, они немножко высокомерны. Но вот смотри, Иван, когда-то в древние времена те, кто искал, я и говорю о тех, кто любит искать, что-то открывать, куда-то ходить, даже, может быть, не возвращаться, оседать. Как раньше двигалась история?
Ты же Сергей, знаешь? У нас, к сожалению, время ограничено. Да, я вам хотел бы отправить с подписью свой роман «Высшая каста». Сейчас ваш телефон отфиксирует наш режиссер, и мы с вами свяжемся. Спасибо вам большое. Давайте еще послушаем звонок. Так, у нас время остается до паузы небольшое. И вот, ну, на самом деле, я как бы впечатлен в хорошем смысле о том, что у нас, как говорится, вот и женщина, которая звонила из Казани, и вот Сергей, с кем мы разговаривали, несмотря на все, как говорится, вопросы, которые есть, и недоверие к действующей власти, все равно все как один готовы встать на защиту Родины, положив в свою жизнь и жизнь своих детей. И я еще раз для наших слушателей хочу напомнить вопрос. Готовы ли вы также встать и идти умирать на войну, которая вдруг возникнет? И если вдруг мы проиграем, как изменится ваша жизнь, когда у нас будут натовские войска ходить по улицам? Итак, уходим на короткую рекламу.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Продолжаем наш предновогодний эфир. Ну, темы достаточно острые, тяжелые, непростые. Разбираем вообще, насколько мы готовы к войне и что нас ждет в случае поражения, потому что, ну, в любом случае сценарии должны быть на все случаи жизни, хотя мы верим, что мы дадим отпор любому врагу, который посягнет на нашу независимость и целостность. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вот я хочу, например, кстати, зачитать немножко противное мнение тем, которые мы слышали в предыдущем нашем блоке. Вот есть и такое. Игорь Журавлев пишет: «За что воевать? За дворцы и яхты начальников пусть сами воюют». Итак, давайте послушаем звоночек. Здравствуйте.
Это я? Любовь, нет?
Да, вы Любовь, да.
Да, меня зовут Любовь Григорьевна, я из Ростова-на-Дону, я бывший следственный работник, прослужила 27 лет в органах внутренних дел. И хочу сказать, что смертная казнь, она, конечно, нужна, Но для того, чтобы судить человека, должны быть квалификации судей не такая, как сейчас у них. Они очень низкой квалификации судей. И нужно тогда подготовить судей по тем уголовным делам, и чтобы они только по ним судили, когда предусмотрена по данной статье Уголовного кодекса смертная казнь. Это первое.
Спасибо, спасибо.
Второе, в отношении того, как если к нам придут с оружием наши недруги, а они недруги практически 2/3 населения планеты, и открыто заявляют, что Россию надо давить, не давать ей развиваться и так далее.
Что произойдет?
Так вот, русский человек, он никогда не стоял на коленях, а умирал стоя. Мои родители, участники войны, оба в авиации служили в истребительной. Отец, военный летчик-истребитель, прошел всю войну.
Скажите, Любовь Григорьевна, да, я смерти понимаю, смотрите, в глаза. У нас мало времени.
Я буду воевать, а наши родственники, все офицеры военные, и они уже в Сирии воевали и воюют.
А в Сирии воюют?
Воевали, да, неоднократно. Мой племянник там был.
Воевали в Сирии.
Так, а за что воевали?
Скажите, Любовь Григорьевна, да. ваш племянник за что в Сирии воевал?
За что в Сирии воевал? Чтобы сюда не пришли террористы, которые приходили в Чечню. Понимаете?
Вот. То есть они на подступах в Сирии уничтожали террористов, которые готовы были перейти границу.
На границу. Их рубили. Это игиловское государство. За это он там воевал. Да.
Понятно, да. Спасибо большое за звонок. Давайте послушаем еще одно мнение. Сергей, добрый вечер.
Вечер добрый. Значит, по поводу проблемы, которая была вывешена, да, в тему, скажу так, изначально, да, как имеет 26 лет и кое-где побывал, пиндосы не враги, НАТО не враги. Если их учат односторонне, скажем так, воспитание у них такое, они не знают, где, собственно, Москва, у них там тоже есть Москва, вот они до сих пор думают, ограниченная. Скажем, я не говорю, что они совсем глупые. Вот. Воевать они не умеют. Союзники по НАТО воевать не умеют. Не умели и не будут. У нас есть всегда чем ответить. Исключая, литературно сказать, эпоху товарища Ельцина, когда он все силы приложил, и Путин говорил про это. Когда
все, я понял, ваша позиция, у нас времени мало, поэтому я вашу позицию понял. Они дураки, воевать не умеют, и дорогу не найдут в силу своей интеллектуальной ограниченности. Спасибо вам за звонок, давайте послушаем еще звоночек. Очень интересно, смотрите, как у нас все так эмоционально разворачивается. Есть звонок у нас?
Здравствуйте, Александр меня зовут. Что касается этого вопроса, конечно, я готов пойти на войну, воевать, защищать свою родину. Также и ребенок мой, недавно только вот прошел срочную службу, тоже, наверное, пойдет. Но, конечно, с украинцами не хотелось бы воевать, потому что это все-таки братский народ.
Если, как нам говорят, на плечах украинцев сюда придут уже натовцы и американцы. Вот что вы здесь будете? Придется воевать
с украинцами? Придется стрелять со слезами на глазах, к сожалению. Но вы
детей отправите на фронт, чтобы они плакали и стреляли.
Конечно, надо,
да?
Защищать свою родину. Ради этого надо жить тоже, в том числе.
Скажите, пожалуйста,
Александр,
если мы недооцениваем силы потенциального врага, и все-таки... Россию захватит. Вот как вы считаете, как ваша жизнь может измениться?
Я даже такое не могу предположить, что Россию захватят. И такое просто нельзя предполагать. Такого не будет никогда.
Нельзя. Но все-таки есть хороший развитие, есть положительный сценарий, есть негативный сценарий. Вот все-таки произойдет.
У нас
это будет?
У нас же в истории есть уже примеры. У нас же
нет, есть история, примеры, но история все равно, она как бы она до конца не повторяется. Бывает все-таки и неприятное развитие событий. Вот скажите, все-таки что произойдет там? НАТОвцы вас загонят в концлагерь.
Если о себе буду говорить, о своей семье, будем борьбу продолжать в любом случае.
Будем... Есть такое мнение, я его озвучил, которое именно писали в чат, вот, дескать, за кого воевать, за яхты и дворцы? Стоит ли оно того? Вот как вы оцениваете
такое мнение? Нет, но воевать всегда надо за родину, в первую очередь, за родину. Во вторую очередь, за семью свою, за своих родных. А яхты, дворцы, ну что яхты, дворцы? А зачем об этом думать? Родину надо защищать, а яхты, дворцы, они это были и будут, еще об этом
заморачиваться. Спасибо большое, спасибо. Давайте еще включим другую, еще одно мнение послушаем. Николай, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Иван Николаевич.
Добрый вечер.
Можесть. Ну, вы знаете что, есть такой публицист, если найдете, Лев Гунин. Он еще давно сказал, лет 15 назад, что сейчас в России состояние хуже, чем в Советском Союзе, когда фашисты стояли под Москвой. Потому что мы уже в оккупации, вы понимаете? Мы оккупированное государство. Вот. А то, что вы говорите, воевать с Украиной, да, она это будет натравливать. Еще Дик Чейни сказал, помните его слово? Америка будет воевать с Россией до последнего украинца. Или грузина, или прибалта.
Скажите, пожалуйста, вы готовы пойти на российско-украинский фронт?
Ну, против... Или отправить детей? Не против Украины, не против белорусов, не против грузин. Мы будем прокляты, если мы будем воевать брат против брата. Вы понимаете, в чем дело? Мы никогда не стояли лицом к лицу с Украиной.
Как нам говорят, что существует риск провокации со стороны украинской стороны, и мы будем вынуждены в этом случае уже вступить в этот конфликт. Да, и на плечах украинцев могут прийти там войска НАТО. Это то, что мы фактически слышим каждый день из средств массовой информации. Вот если война, все-таки это столкновение состоится, вы готовы будете пойти и ваших детей отправить на этот фронт?
Против украинцев никогда в жизни. Это будет проклятый народ, который пойдет брат против брата. Киевская Русь святая. Mm-hmm. Вы понимаете? А НАТО там не полезет. Они будут воевать чужими руками, будут стараться. Наемники будут, провокации будут, это будет.
Но хорошо, Украина, спасибо. Это... Да, еще такой момент. А все-таки, если не удастся нам отстоять независимость своей родины, как вы думаете, если все-таки войска НАТО войдут в Москву, как изменится ваша жизнь?
Войска НАТО? Я думаю, хуже не будет, как с этой властью, которая сейчас. И хуже не будет, я вам честно говорю. Тогда мы объединимся, и будет еще лучше. А сейчас, понимаете, нас травят как собак друг с другом. На Украину, на Белоруссию, на Прибалтику, на Грузию. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас самое страшное время у нас, это смута. Великая смута. И вот когда она кончится, я не знаю. Товарища Сталина надо, Ивана Грозного поднимать, и ополчение надо, и Пожарского, Минина. Тогда мы выкинем эту мерзость, которая сидит. Я не считаю, там Путин, Лавров, да, они как богатыри у нас, знаете, блинные, и Шойгу, да? А вокруг-то мерзость. Почему они не могут эту гадость убрать оттуда? Понимаете? Вот где смысл-то, корень зла. Вот где. А вы понимаете, чем мы сейчас и так в оккупации полностью, финансово, политически, экономически, все. Понимаете, у нас нет ни духовности, ни идеологии. Кто мы такие? Мы никто. И мы виноваты, Кремль, Москва виновата, а не наши союзные
братья. Спасибо большое за ваш звонок, позиция понятна. И я вам хочу подарить к Новому году свой роман «Высшая каста» с подписью. И тогда сейчас ваш телефон, контакты запишут, мы с вами свяжемся после праздников, сразу и отправим. Давайте послушаем еще звонок. Марина, у нас буквально 20 секунд, вот кратко, свое мнение.
Здравствуйте. По поводу первого вопроса я могу сказать, что это вообще нерешаемо, можно сказать, потому что все начинается с низших чинов, то есть даже с участковых, у которых нет квалификации, так сказать, знаний, ничего, идут люди работать.
Марин, я прошу прощения, вас наступающим, мы сейчас должны завершить, поэтому, к сожалению, ваше мнение не дослушаем. Итак, дорогие друзья, с наступающим вас, с Новым годом, надеемся, что он будет добрее и справедливее для всех нас. Это была «Линия защиты». Встретимся в следующем году.
Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.